Так, значит, ну я в прошлый раз говорила о сложностях, опасностях при сбросе. И вот, собственно, чего я хотела тоже сказать, но не успела, поэтому сегодня скажу даже побольше, что блокирует сброс. Есть очень много вещей, которые сброс блокируют просто. Человек и рад был сбрасывать, ну, или не рад, не сбрасывать. Значит, причин может быть множество, как сознательных, так и бессознательных. Ну, среди наших слушателей сознательно как-то все стараются сознательно не блокировать, но тем не менее. Значит, ну, основная причина, конечно, ну, и опять же имею в виду вот, в основном нашу аудиторию, нет доверия происходящему. Хотя многие уже занимаются давно, и многие уже как бы вроде бы, и все равно вот где-то в глубине души до конца происходящему не доверяют. Происходящему в школе, происходящему с ними. Ну, чаще всего это происходит, потому что непонятно, что это такое. Вот человек просто непонятно, вот, умственно он не понимает, а доверия где-то вот нету. Бывает умом понятно, вроде бы вот все так, вроде все, что мы говорим, все понятно, но подсознательно все равно страшно. Но даже те, кто как бы вот видит или чувствует происходящее, не всегда уверен что человек, что это то, что ему надо. Ну, а если даже и уверен, то тоже ничего не значит. Он, может быть, уверен, сегодня уверен, а завтра разуверился. Так что это может сброс блокировать ну, в любом месте, на любой чакре, на любом уровне. Очень сильно блокирует правильный сброс, самовольство, когда человек сам для себя решает, что и когда сбрасывать. И должна сказать, что довольно много вопросов было именно с таким как бы вот уклоном. То есть вот явно, что человек спрашивает, как и что делать вот самому. Явно, что он вот сам хочет делать. И вот вопросы, я потом об этом еще скажу. Вот. Ну и более такие понятные причины. Жаль расставаться с чем-то своим, особенно с набранным материалом. Возможно, с материалом, набранным за множество воплощений. Тут может быть и информация, и опыт работы, и связи с людьми, сущностями, пространствами. Это наиболее частая причина. Есть такая причина у многих опасений последствий. Многие меня спрашивают, даже те, кто уже давно даже занимается, кто только начинает заниматься, спрашивают практически всегда, а как это будет, вот, ну это касается не только сброса, а и вообще работы энергетической, опасения последствий для себя, для окружающих, вот не повредит ли это кому-нибудь, чему-нибудь. Вот. Но это, конечно, сброс может заблокировать полностью. Вот такая причина блокировок – самоутверждение на прошлых достижениях. Особенно те, кто либо самостоятельно видит прошлые инкарнации, либо мы на консультациях прошлой инкарнации смотрим. И очень многим многие эзотерики вообще на этом самоутверждаются. Там, особенно Атлантиде все любят. Вот в Атлантиде то, в Атлантиде все. Много воплощений в Атлантиде. И вот меряются достижениями своими. У меня в Атлантиде было столько воплощений, у тебя столько. Я в Атлантиде то делал, ты то. Ну, бывает, что действительно реальные были инкарнации в Атлантиде. Бывает, что инкарнации не было. Все это либо придумано, либо вообще, Бог знает, откуда взято. Но тут смысл в том, что на этом самоутверждается человек, как он будет сбрасывать эти все связи, когда это было или не было, но все равно жалко связывать, сбрасывать. Блокируют сброс традиции, особенно магические. Это не просто старые наработки, а существование в рамках традиции. Вот если тут уместно вспомнить семинар по традициям, я не случайно этот семинар давала еще до вот всех этих вот лекций, всех этих занятий, потому что у традиций, у магических традиций, есть свои способы сброса и набора материала, свои пространства сброса и так далее. И все это очень прочно закреплено. А поскольку многие магические традиции были тайными, то это еще и запечатано, это все еще спрятано, это все еще укрыто. То есть это может так глубоко сидеть в человеке и очень прочно держаться. И поэтому сброс сейчас может блокировать очень серьезно. Но мы с этим просто сталкивались неоднократно. Потом просто вот страх инфернальных пространств. Собственно, значительная часть сброса у нас сейчас происходит в глубинные пространства. Причем здесь это не только страх самих пространств сброса, но вообще страх стоять как бы на краю пропасти. Вот здесь, значит, было письмо на эту тему как раз из личного опыта. Это некие необозримые глубины пространства сброса, которые с одной стороны все переварят, а с другой стороны там так намагничено, что сбрасывать туда не так легко, может затянуть полностью. Наверное, отсюда у нас и берется страх сброса, а не только от жадности отдать старое или привычное. Вот. Так что вот, например, такая вот, вот из личного опыта одной из наших слушательниц в письме было. Вот, ну и вы знаете, самое частое, что сбросу препятствует на самом деле, как ни странно, это ошибка в определении цели. Я не зря в прошлый раз занятие начала именно с целеполагания, и медитация у нас началась именно с 19-й зоны. То, что все оказывается сложнее, чем казалось вначале. И бывает, что то, что нужно сбросить для дальнейшего продвижения к общей цели, к нашей цели, представляет для человека важнейшую жизненную ценность, от которой отказаться невозможно. С этим сталкиваться за 40 лет нам приходилось постоянно, когда вначале человек с большим энтузиазмом берется за работу, и бывает, что много лет посвящает работе с нами и серьезно работает, но потом вдруг оказывается, что вот дошел до какого-то момента, что вот дальше все сбросить он уже категорически не может, не хочет. Потому что цель была выбрана неправильно, на самом деле цель была какая-то другая. Вот, это блокировки сброса. Так, ну вот теперь у меня будут сегодня такие ответы, некоторые вопросы будут более или менее простые, некоторые вопросы будут очень сложные и такие развернутые. Ну вот отдельно имеет смысл поговорить про 14-ю зону. Это сброс энергии злости, зависти, ненависти. Это совершенно очевидная зона, проявление совершенно понятное, она видна, никакого ясновидения здесь не нужно. Вот, значит, вопрос, как правильно делать, чтобы не сбрасывать на другого, но не оставлять в себе, подавляя? Значит, ну вот я вот этот вопрос был более длинный, я буду по частям на него отвечать. Если оставлять в себе, подавляя, то это может дойти до физического заболевания. Если человек в себе эти энергии чувствует, знает, но изо всех сил старается вести себя хорошо, прилично, подавляет, то это может дойти до физического заболевания. Вот это как раз и есть испорченный материал. Вот я в прошлый раз от термина «испорченный материал» как бы так открестился, на самом деле вот это как раз получается испорченный материал на астральном и эфирном уровне. И даже если говорить не о явной злости и ненависти, то даже раздражение является ядом, который отравляет весь организм. Так что имейте это в виду, что вот если вы раздражаетесь, и, ну, и будучи человеком культурным, вежливым, сдерживать это в себе, то ничего хорошего, это все равно идет отравление всего организма, сначала эфирного и астрального, потом на самом деле доходит и до физического. Значит, как энергетически выглядит этот процесс сброса из 14-й зоны, материала 14-й зоны? Вот здесь надо не путать две вещи – сброс и выброс. Вот иногда, ну, психологи, я знаю, некоторые советуют, вот если ты на кого-то разозлился, ну вот спусти собаку, и вот выброси из себя, и тебе легче станет. Так вот это не сброс, а это выброс. И на самом деле, тем самым, выбрасывая из себя еще энергию 14-й зоны, материал 14-й зоны, энергия как-то усиливается на самом деле. И, может быть, субъективно какое-то облегчение происходит, но никуда проблема не делась. Поэтому работа с 14-й зоной надо просто очень долго. Надо как следует работать над собой, это очень долгий процесс. Ну, а если у вас нет энергии 14-й зоны, если вы от них избавились, если вы их сбросили, то вы не будете попадать в соответствующие ситуации. Значит, продолжение вопроса. Если семья или коллектив заражен этими энергиями, как они могут выйти на новый уровень всей системы? Или это возможно только через осознание каждого индивида? Извечный религиозно-нравственный вопрос. Подставить левую щеку или дать сдачи? Ну, могу сказать одно. Осознание недостаточно. Осознание можно осознавать сколько угодно, тем больше 14 сезон она видна. Совершенно очевидно тут ее, что особенно осознавать, когда все видно. Вот. Но опять же, как я уже сказал, дав сдачи, вы увеличиваете количество материала 14 зоны. Значит, продолжение цитаты. А если есть третий вариант, не принимать агрессию другого, то энергии 14 зоны могут циркулировать рядом, но не проникать. В таком случае можно как-то повлиять на сброс общих энергий этой зоны. Ну, вот третий вариант, он действительно, да, такой вариант. Общий сброс энергии этой зоны представляет для Алис в целом огромную проблему, не только для человечества, но и для человечества в первую очередь. Так как эгрегоры, сущности нижних зон, многие люди просто живут на этих энергиях, их специально аккумулируют, нагнетают. Ну, революции наши, вот в частности, Великая Октябрьская социалистическая революция, вся была целиком построена на энергиях ненависти. Собственно говоря, большевики эту энергию расшевелили, большевики добрались до самых глубинных вот основ, там, где вот этих энергий особенно много, всколыхнули коллективное бессознательное, наполнили его вот этими энергиями, вот, и мы имели то, что имели. Потом уже, соответственно, завязалась карма, уже пошло дело дальше. Ну, собственно говоря, вообще мировая война, собственно говоря, была не только Россия в этих энергиях тогда покупалась. Так что, вот, поэтому, значит, общий сброс энергии этой зоны для Алиса вообще представляет огромную проблему. Значит, все, кто этими энергиями пользуется, сброс их изо всех сил блокируют. То есть там уже идут такие блокировки на буквально чуть ли не на планетарном уровне. И беда вся в том, что, ну или беда, или так устроено, что переработка этих энергий в пределах Алис, особенно вот самых глубинных энергетических зон, невозможна. Это настолько вот действительно испорченный материал, что его ничего с ним не сделаешь. И сброс, реальный сброс этих энергий возможен только за пределы Алис. Там есть сущности, для которых этот материал годится вполне, для их обмена веществ, поскольку мы говорим об обмене, о сбросе как части обмена веществ, то есть вот внутри Алис эти вещества никак, вещества 14, материал 14 зоны никак обмениваться не может. А зато, как оказалось, за пределами Алис, в 24-качественном пространстве, есть сущности, для которых этот материал не только пригоден, но и нужен, и для их обмена веществ он очень хорош. Но и нам уже сейчас просто, я уже знаю, о чем говорю, потому что мы уже установили с ними контакт, взаимодействие, но другое дело, как бы такие пока вот пробные взаимодействия, но, по крайней мере, вот, понятно, куда обращаться, с кем контачить. Так, ну тоже конкретно, про конкретный материал. Значит, вопрос. Есть ощущение, что информационный мусор сам по себе, как материал, требует какого-то специфического способа сброса. Не могли бы вы раскрыть какие-то возможные предпосылки, как с этим работать? Может, есть токи звезд, которые могут с этим помочь? Значит, тоже, почему я, значит, этот вопрос тоже вот вынесла на занятия, потому что это тоже огромная проблема с информационным мусором. Не говоря о том, что его немерено, его огромное количество. Но проблема связана вот еще просто со спецификой самого информационного материала. То есть вот вопрос очень правильный был задан, правильная формулировка. Действительно, это материал специфический, требует, соответственно, других способов сброса. Какие проблемы? Почему с информационным материалом так обстоит дело? Ну, прежде всего, информационный материал, как материал, когда он относительно в чистом виде, он не имеет, так сказать, меток времени. То есть непонятно, старый он или не старый, то есть сбрасывать его или не сбрасывать. Если, скажем, мы, там, глядя на свою библиотеку, там можно сказать, какие-то книги у нас старые, какие-то нет, но там бумага пожелтела или там мыши загрызли. Ну вот какие-то на реальных носителях могут быть, а может и не быть. Вот. А вообще сам информационный материал на тонком плане, он меток времени не имеет. Кроме того, информационный материал может находиться практически в любых местах, он может быть в любом слое. Есть носители информации совершенно любые, какие угодно, он может быть. Мы привыкли, что это как вроде бы это только в тонике, ничего подобного. Информационный материал есть и в астральном слое, это касается не только человечества, он есть и в других слоях. Поэтому вот, для того, чтобы информационный материал как-то собирать воедино в какие-то образования, какие-то, ну, например, мыслеформы, используется огромное количество разных коагулянтов. Разных коагулянтов, ну, мы знаем новые коагулянты. На самом деле я буду сейчас в основном употреблять термин коагулянт вместо термина фантомов, но я потом поясню, в чем дело. Значит, поэтому огромное количество разных коагулянтов, и сам информационный материал может быть разного качества. И разными коагулянтами его могут собирать в очень странные конструкции, ну, вот, может быть, совершенно все, что угодно. Поэтому вот, как к этому подобраться, как это сбрасывать? А в человеческом существе, плюс к тому, информационный материал часто слеплен с кармическим материалом. И мы с вами, ну, я про это говорила, и на консультациях мы иногда это отслеживаем. Но это, то есть это практически всегда так устроено, что в общем-то, на самом деле, конечно, неправильно, но вариантов не было, пришлось так делать. Потом, значит, есть закрытые, вообще закрытые тайные информационные пространства. По разным причинам, в разное время они могли, это могли быть их по каким-то магическим соображением закрывали, какие-то тайные общества их закрывали, какие-то тайные обряды совершались, и информация с ними связана закрывалась. Могли просто быть тайные какие-то, ну я не знаю, там, архивы КГБ, например, в свое время. Вот, то есть то тоже, значит, для того, чтобы подобраться к информационному материалу, а там тоже может быть какой угодно, и мусор, и не мусор. Ну, значит, еще должна я вам сказать такую печальную вещь. Практически вся современная эзотерика, вот то, что вот так в широком доступе, она, к сожалению, подобрана с информационных помоек. Вот, если так внимательно на нее посмотреть, очень мало реально. То есть это то, что было эзотерикой, то есть эзотерика тайными какими-то учениями, тайными знаниями 10 тысяч лет тому назад. Теперь это откуда-то достается, сваливается куда-то в кучку, из этого чего-то такое формируется, а на самом деле это уже ни на что не годится. Но тем не менее вот это пытаются как-то оживлять, и многие этим занимаются с большим интересом. Поэтому, значит, когда вот с информационным мусором работать совершенно необходимо. И прежде всего здесь, ну как всегда, но здесь особенно надо разобраться с самим собой. То есть в общем процессе это, конечно, делаться будет и делается, но прежде всего надо разобраться со своим информационным мусором, которого у всех в голове, ну опять же на консультациях это бывает видно. Значит, это та вторая зона, пятая зона, седьмая зона, пятнадцатая, тринадцатая, особенно тринадцатая, ну и так далее. И информационного мусора, к сожалению, все больше и больше. И знаете, вот даже не потому, что, ну, мало того, что новый назревает, но непрерывно, особенно сейчас интернет, это, конечно, вот такой генератор информационного мусора, что вообще тут даже вот лучше ничего и не придумаешь именно для этой цели. Поэтому там даже что-то найти, хотя там, кстати, есть совершенно замечательные, нужные, важные вещи, но чтобы до них докопаться, это головная боль. Вот. Так что вот проблема информационного, да, ну и кроме того, вот все время сейчас ворошат старые помойки, вот о чем я уже говорила, тоже вот ворошат все это, вот сбадривает все это, сбрасывается все это, все между собой соединяется, коагулируется, но это... И очень много сущностей этим, не только людей, очень много сущностей этим кормятся именно, ну как на помойках, на таких вот наших, на мусорных свалках, сколько там всякого, и крыс, и всяких птиц. Кого там только нет, не говоря уже про всяких бактерий, всего такого. Вот, значит, и информационного мусора все больше и больше, и это, еще раз говорю, это не проблема тоники, не только тоники. Информационный мусор есть везде. Вот. Ну и кроме того, существует еще огромное количество суррогатного материала информационного, который вроде бы и не мусор, но вроде бы и вот незаконный чистый материал. Если какое-то время с ним можно работать, и даже мы вот какое-то время не обращали большого внимания в какие-то периоды, что это вот материал на самом деле суррогатный. Но потом, когда уже какое-то время проходило, то мы от работы с этим материалом отказывались. Вот, значит, это что касается информационного мусора. Много вопросов было по сбросу материала программ по связям. Значит, вопрос, я прочитаю тогда, прочитаю вопрос. Как грамотно организовать сброс материала программ по связям с людьми, сущностями и так далее? Они имеют свойство возвращаться и воспроизводиться. Но, очевидно, это происходит потому, что что-то было не сброшено. Вместе с тем... Осознание часто недостаточно для сброса. Принципиальные решения особо не помогают. Возникает ощущение, что помимо того, что не сброшено, существуют сами по себе некоторые программы, которые осуществляют повторную загрузку того же самого, но, может быть, уже с другими людьми и ситуациями, или теми же самыми. Такие своего рода программы контрсброса. Может быть, если это предположение верно, имело бы смысл поработать над сбросом именно этих механизмов контрсброса. Ну, человек так очень, видно, для человека эта проблема очень серьезная, и он анализировал, значит, это, и какие-то свои предположения высказывает. Но объясняю. Механизм контрсброса очень простой. Вы пытаетесь сбросить то, что мешает жить. А отклонение... выровнено не было. И дело не в конкретных людях, в связи с которым человек пытается сбросить. Просто-напросто искусственно было сброшено попытка избавиться. Вот вы знаете, я здесь вот сейчас, я хотела в самом конце сделать, то, пожалуй, вот здесь будет уместнее сказать. Знаете, вот есть группа вопросов, вот, в которых отчетливо слышится примерно вот так вот. Назовите мне способы, токи, звезды, иерархии, которые делают то-то и то-то, и я сам, там, или я сама с этим справлюсь. Вот несколько вот, человек задавали вопросы, на которых вот это вот было слышно. Причем вопросы могли быть очень умные, вопросы могли быть очень серьезные. Значит, ну вот именно, что вот я сам, вот назовите, вот, Ирина Владимировна, скажите, как я сделаю. Вот этот вопрос о сбросе и контрсбросе, он как раз вот из этой серии, поэтому я решила сейчас про это тоже про это сказать. Вот, ну, значит, что я могу сказать? Для таких вот, ну, индивидуалов, кто хочет индивидуально все делать, тут я могу посоветовать только методики нетрадиционной астрологии. Они пригодны для любой работы в программах «Школа Литан», в наработках «Школа Литан» и для работы индивидуальной. А все остальное, о чем я дальше буду говорить, все, что наработано «Школой Литан», пока может быть реализовано только в наших пространствах и энергиях. Ну, например, вот я уже, по-моему, этот пример приводила на лекции. «Десятый мастер». Вот мне несколько человек говорили в разное время, ну кто-то писал, кто-то говорил в разговоре, что что вот я промедитировал, там, в какой-то там жизненной ситуации, непростой или просто вот захотелось. Я промедитировал на 10-го мастера, так хорошо получилось, вот очень хорошо. Вот. Ну и, кстати, по 10-му мастеру вообще еще был задан вопрос, вот, как правильно медитировать на 10-го мастера для того, чтобы избавиться от отклонений по 14-й и 10-й зонам. То есть вот опять же вот это считается, что вот если сделать вот какое-то такое вот действие, то вот можно отклонение убрать, ну, соответственно, сбросить материал. Так вот, значит, я уже говорила, и сейчас повторю еще раз, что медитация реальная на новые энергии 10-го мастера, рожденного 10-го мастера, эти энергии могут проходить только через 5-й слой. И если человек так уверен, что у него 5-е тело уже существует, значит, тогда он 10-го мастера проводит. Но вот я в тех случаях, с которыми я знакома, я очень сильно сомневалась, что там о 5-м теле вообще есть какой-то разговор. Вот. Да, так значит, так вот, да, я говорила о том, что да, вот я все время, дальше я все время буду говорить слова в общем процессе, что те или иные проблемы, те или иные вещи сбрасываются в общем процессе. Вот, и про сам общий процесс я тоже поговорю. То есть, но пока вот этот общий процесс, он общий для, вот как бы для тела школы или там, для нас, для тех, кто работает в этих энергиях. В дальнейшем, ну, я надеюсь, что много из этого будет тиражировано, распространено гораздо шире. Но пока нам удалось выстроить тело школы, то есть это сакуала, группа пространств, практически по всему диапазону слоев Алис. Тут наши методы работают. Причем нам оказывается помощь, постоянная помощь со стороны других иерархий Алис, чьи задачи с нашими задачами созвучны, я бы сказала. Мы со своей стороны тоже с ними сотрудничаем. И к тому же идет взаимодействие с внешними иерархиями, как Солнечной системы, так и галактическими. Но в индивидуальном порядке, я думаю, что это невозможно делать. Это вот то, что происходит у нас. Так, значит, сейчас введу страничку. Вот так, вопрос о связях, да. Да, ну здесь тоже, значит, есть вопрос, по-моему, от того же автора, что уместно ли так сказать, что связи можно сбросить. Ну вот, и здесь как раз вопрос, как это сбрасывать, как сбрасывать связи. Тут, значит, ну вот я уже на это сказала, что сбрасывать можно связи в общем процессе. Лично вот так, поскольку, опять же, человек сам не в состоянии видеть себя по всему диапазону. Я тоже об этом еще потом поговорю. Потому что связи, которые проявляются в данной конкретной жизни, они могут идти из очень, либо связи, либо проблемы, по которым эти связи возникают, о чем сейчас зашел разговор, что когда-то могла возникнуть проблема, связанная со связями, проблема. И, кстати, вот она возникает с разными людьми. А может быть, возникает проблема именно с теми людьми, с которыми была кармическая связь. И эта кармическая связь может тянуться из очень-очень, так сказать, долгого далека, из очень далекого прошлого. И как самому туда забраться? Как найти корень этой проблемы самостоятельно? Это практически невозможно. Так что сбрасывать все связи только в общем процессе. Это касается связи с живыми, это касается связи с умершими. В общем процессе, собственно говоря, и в общем процессе сбрасывать, и в общем процессе себя, соответственно, приводить в надлежащее состояние. То есть это вот так вот вручную это не сделать. Даже если вот вы какие-то будете использовать токи, найдете сами. А методом тыка просто пробовать разные токи. Может быть, вот этот ток поможет, может быть, этот ток поможет. Ну, пробовать можно, но не поможет. Значит, вопрос немножко... Тут тоже по поводу сброса связи, но с другой стороны. Можно ли как-то сбрасывать сущности, которые были сотворены собственноручно, либо призванные сущности, чьи места обитания уже не существуют? Это явно какой-то магический опыт был. И ну, я знаю, что эта проблема существует, может быть, не у многих, но у некоторых. Значит, как таких сущностей сбрасывать? И есть ли для них специальное пространство? Значит, это отдельная проблема. И эта проблема возникает в том числе и у конкретных людей, у которых большие магические наработки, в том числе создавались сущности, привлекались к работе сущности в свое время. Связи все эти с этим в кармическом массиве сохраняются. Многие связи вылезают уже в кармическом массиве зрелой кармы, то есть это вот эти сущности дергают, эти сущности требуют внимания. А мест их обитания уже может давно не быть, если это были какие-то очень давние процессы. Значит, эта проблема возникает не только у людей вот так вот лично, с этой проблемой мы сталкиваемся, когда мы работаем с одержателями. Нам иногда приходится с этим сталкиваться, если одержатели не очень такие серьезные, то в общем как-то удается с ними справляться, как-то так вот. Вот, значит, это действительно серьезная проблема. И одержателя удалить-то можно, но его надо удалить так, чтобы он не вернулся, и чтобы он с собой еще кого-то не привел, это известное дело. А на самом деле многие одержатели, они, в принципе, есть такая категория одержателей, как раз нам приходилось с ними сталкиваться, которые, в общем-то, они готовы уйти, но им некуда деваться. У них вот дома нету, места жительства нету. Вот. И тогда приходится эти пространства разыскивать, иногда их можно найти, где эти сущности когда-то жили, когда-то они там, у них какая-то была там, возможно, даже работа, специализация. Потом либо люди их оттуда вытащили для своих целей, но маги многие очень доставали глубоких сущностей, вытащили. Иногда они сами просто они оказались оттуда вытеснены. Вот они там сущности жили себе, какие-то свои, в плотных пространствах, там тоже очень много обитателей, которые там живут, дом у них там, это их место жительства действительно реальное. Вот. А человечество, когда оно стало развиваться, когда человечество стало захватывать пространство все больше и больше, человечество из этих многих пространств просто эти сущности вытесняло. Или вытесняла, или приспосабливала для своих каких-то дел, как правило, не очень хороших. Вот. И в результате этим сущностям, они это привыкли людьми питаться. Вот. Даниил Андреев очень много описывает этих пространств, всякие сущности у него так очень красочные. На самом деле они, конечно, немножко не такие, но вот. Вот. Так что это проблема, это надо действительно каждый раз надо конкретно смотреть. Вот. Но это можно делать, но это сложно. Это вот так тоже вот в одиночку не сделаешь. Тоже вопрос, немножечко с другой стороны. Как необходимо производить сброс со старыми иерархиями, сотрудничество с которыми уже не актуально, но деятельности связи остались еще с прошлых воплощений? Как грамотно сбрасывать связь с сущностями из прошлого, которая сейчас не актуальна? Особенно если это были связи по карме различных глобальных общих задач, например, построение метакультуры из атомисов, выстраивание пространств по смерти и так далее. Так. Ну, это, как вы сами понимаете, тут я отвечу одно, что это делается только в общем процессе, если вы в нем участвуете. сделать это вручную нельзя. Ну, то есть, понимаете, опять же, я говорю нельзя, это я говорю, что это нельзя сделать, чтобы это реально сработало. Потому что, в принципе, так энергетически, особенно кто какими-то владеет, у кого какие-то магические наработки есть, это вроде бы, ну вот можно, раз вот сделали какую-то магическую операцию, вроде сбросили, но тогда это будет вот то, как тот пример, который я приводила в самом начале, контрсброс, потом оно все вернется. То есть на самом деле это все делается, сбрасываются связи, в том числе и кармические связи, и связи на почве общих задач. Вот. Но это все делается в общем процессе. Я, возможно, во время лекционного курса, перед лекциями, я к этой теме вернусь, потому что эта тема на самом деле очень важная. Она как раз связана с глобальными задачами, с построением метакультур, с атомисов, выстраиванием пространства по смерти. Но это об этом надо просто отдельно говорить. Это отдельная тема. Тема очень важная. Но делается, еще раз повторяю, только в общем процессе. Так, ну вот я вам сказала про 14-ю зону, еще одна зона, где сброс очень сложен. 13-я, наша любимая, да? Вопрос, как изнутри 13-й, вопрос, кстати, был всего один задан про 13-ю зону, или два человека, хотя на самом деле это проблема есть у всех. Как изнутри 13-й зоны распознать необходимый сброс этого материала, программ? Как осознать необходимость сброса и инициировать его самостоятельно при попадании в 13-ю зону? Эта проблема развития, вопрос продолжается. Это проблема развития тоники и непроработанности 5-й и 15-х зон. В каких ситуациях в эволюционном контексте используется 13-я зона в системах, людях и какие есть пути обходиться без нее, в том числе и на современном этапе? 13-я зона самая сложная для проработки, и материал ее не сбрасывается. Если 14-я зона, вот это прямо вот противоположная, вот, 14-я зона видна совершенно очевидно, ее ни с чем не спутаешь, и себя не обманешь, ну, очень надо столько сильно захотеть. А 13-я зона – это просто обманы, самообманы, иллюзии, соблазны, уход от реальности, это все 13-я зона. Про нее это отдельно тоже должен быть разговор, я сейчас скажу очень коротко, но просто имейте в виду, что единственная вот пока для вас возможность 13-й зоны разбираться, это осознавание. Вот осознавать, научиться ее распознавать. Вот учиться, знаете. Ну, у некоторых, мало у кого, но у некоторых есть вот как бы такой вот внутренний компас, вот такая вот настройка. Знаете, вот энергии 13-й зоны ощущаются как фальшивая нота, вот когда во что-то вот они привносятся. Вот, ну, например, когда человек что-то такое вот рассказывает или какую-то теорию разворачивает, вот ощущается какая-то вот фальшь. Но это вот как, знаете, бывают люди с абсолютным слухом, музыкально бывают люди, которые это не умеют распознавать. Вот, значит, надо учиться 13-ю зону распознавать. Если такую цель перед собой поставить, то можно специально задать как бы программу таких сигналов, чтобы какие-то, если вот вам хочется с 13-й зоной разобраться окончательно и как-то вот перестать в нее влипать, то вот как бы чтобы какой-то приходил сигнал какой-то. Вот это вообще система сигналов, она вообще имеет смысл ее для себя как бы задать. Любые могут быть какие-то, ну просто чтобы это было понятно, что вот это сигнал по какому-то конкретному эзотерическому поводу. Хотя с 13-й зоной очень сложно. Это настолько она всепроникающая и ядовитая, и заразная, что в общем очень сложно. Очень с ней сложно. Так, вопрос вот какой. Так, сброс нематериальных конструкций. Такой вот вопрос странный. Сброс нематериальных конструкций. Ведь как-то они должны сбрасываться и обновляться. Какие иерархии в этом участвуют? Могут ли люди самостоятельно взаимодействовать с этими иерархиями? Или же процесс проходит в общем масштабе? можно ли с помощью энергии космических токов воздействовать на нематериальные конструкции, из чего сделаны задачи и идеи. Такой вопрос. Значит, ну, уже аналогичный, похожий вопрос был, тема была такая же, то есть нематериальные конструкции. Нету нематериальных конструкций, есть иноматериальные конструкции. Задачи и идеи сделаны из материала мутабельного слоя, тонического слоя, стихийно-статического, ну, вот имеется в виду такие вот самые общие. Вот. Так что поэтому вот иноматериальные конструкции, и вот мы с вами знаем, что у Алис очень много слоев разной степени тонкости, плотности, прочности, грубости. Вот, значит, вот есть иноматериальные. Вот, значит, могут ли люди самостоятельно взаимодействовать с этими иерархиями, или процесс происходит в общем масштабе? Ну, возможно, кто-то и может самостоятельно, но не знаю, смотря на каком уровне, опять же, это... Ну, я про это уже говорила, когда я на лекциях говорила про программы Ситархиса, как эти программы, как это программируется, как это считывается, как это трансформируется. Ну, к этой теме тоже я буду еще во время лекционного курса возвращаться. Так... групповая работа. Вот тоже важный вопрос, но я на него сейчас очень так коротенько отвечу, но вопрос для нас важный очень. Сброс по карме задачи для группы по какой-либо программе может происходить через одного участника, или для этого необходимо энергетическое участие всей группы? Ну, это имеется в виду, что если когда-то там 10 тысяч лет или 20 тысяч лет назад была поставлена определенная задача, эволюционная, важная, и в ней принимало участие много, естественно, много народу, и они были связаны по карме задачи, тем более, что в те времена, ну вот, скажем так, в атлантические, в Египет, даже в египетские, более поздние, на самом деле, я про это тоже говорила и писала, что группа шла воплощение для того, чтобы в физическом плане не растеряться, связывались друг с другом кармически. Ну, из разных причин. Или рождались друг у друга, вступали друг к другу, такие отношения, которые кармически связывали людей. И эти связи действительно запоминались, записывались, сохраняются. Многие связи держатся до сих пор, ощущаются в глубине кармического массива, их может быть видно, и они могут вылезать и в проявлении даже и сейчас. Но тут, значит, тут, во-первых, здесь надо всегда иметь в виду, что распознавать эти связи здесь, вот уже те связи, которые по задаче завязались, но чаще всего это все-таки с Атлантидой связано. Атланты очень любят этим заниматься, вот они узнают друг друга здесь, в этом воплощении, и вот они вспоминают, что мы в Атлантиде вместе воплощались, мы в Атлантиде вместе делали то, делали сё. Ну, иногда это действительно так бывает, но крайне редко. Чаще всего это, ну, либо игра воображения, либо фантазии, либо это какие-то, как-то перетаскивается информация из разных мест. Человек уже действительно верит, что так оно и было. Так что поэтому здесь прежде всего здесь надо смотреть, что на самом деле какая реальная ситуация с группой. Может быть, уже этой группы уже никого и нету. Вот, но если действительно реально что-то такое есть, то, значит, вопрос такой дальше. Или старшие могут энергетически собрать материал со всех и сбросить его через себя? Нет, в этом нет никакой необходимости. Во-первых, всех не найти, как правило, уже давным-давно. Вот. А это именно есть возможность, у нас есть такой инструментарий, который позволяет сбрасывать, не сбрасывать, как бы аннигилировать кармическую связь в кармическом массиве, если вот человек с этой проблемой приходит, если эта проблема видна, то можно это сделать. Ну, и дальше вопрос на эту же тему, собственно говоря, что значит отдать задачу из прошлого сейчас в общий процесс? Как это происходит энергетически? Энергетически это происходит очень просто. Если задача из прошлого связана с задачей сегодняшнего дня, если человек с этим пришел, если это связано, ну, для нас это связано с задачей программы Ситархиса, с какой-то из подпрограмм, возможно, программа Ситархиса, как я говорила много раз, очень развесистая, вот, то это просто достаточно вот это вот, показать это место, достаточно, чтобы вот это вот стало видно, какая именно задача, какая именно программа, какая часть программы из прошлого не была выполнена. А раз запись осталась в кармическом ключе, значит, задача выполнена не была. Раз, если бы она была выполнена, то все выполнил и развоплотился и закончил свой инкарнационный круговорот. Значит, а здесь просто достаточно задачу показать, и если она как задача до сих пор актуальна, ну, например, многие задачи, связанные с сокровенной книгой, они не были выполнены, а до сих пор там вот это все нужно сделать. Но средств, то есть не было сделано, потому что в то время, например, не было средств, не было возможности это сделать. Значит, теперь это, как бы, ну, условно говоря, фиксируется эта задача, она вот, что это вот сделано не было, и уже тут дальше смотрится, какими средствами, какими ищутся способы, каким это можно сделать сейчас. Уже на новом материале, на новых энергиях, соответственно, уже по-новому совершенно, уже с новыми результатами, то есть уже все будет совсем по-другому. Вот. А там, соответственно, это как бы, ну, условно говоря, вычеркивается, снимается с человека, снимается необходимость вот этого. Мы с этой ситуацией сталкиваемся постоянно. Эта ситуация у нас, вот мы ее научились отслеживать, наверное, лет 20 тому назад. До этого мы не очень понимали, как это устроено. Лет 20 назад мы научились это отслеживать, и отслеживается это постоянно. Постоянно, и очень многие наши слушатели, которые у нас занимались даже достаточно успешно, потом вдруг в какой-то момент они отходят в сторону, и если вот внимательно посмотреть, почему это произошло, ну, к этому времени обычно уже, если этот человек так серьезно работал, то к этому времени уже обычно бывает видно, какое было его участие, какие были его задачи, собственно, в групповой работе. Вот. И если человек отходит в сторону, это, как правило, обозначает, что он свою задачу сдал, что это теперь будет делаться в общем процессе, и с него эта обязанность снимается, он может заниматься дальше чем хочет. Кармически. То есть другое дело, что то, что там у него могло сверху наработать, это снимается именно вот самая вот карма-задача, самая нижняя часть снимается. То, что там уже наработалась карма другая, на это уже личностная карма, это уже с этим надо жить, с этим надо работать, но карма задачи, вот она снялась, и то есть уже легче. Значит, есть ли специальная иерархия по контролю организации работы с такими задачами прошлого? Есть, называется иерархия Ситархиса. Ну нет, это же она специальная, но вот она этим занимается. Мы этим занимаемся. Так. Ну вот и теперь вот, значит, об общих процессах и школе Литам. Вот все, о чем я говорила, сейчас об этом. Значит, то есть я все время говорила, что вот то-то в общем процессе, то-то делается в общем процессе. Значит, соответственно, возникает вопрос. Как включиться в общий процесс, именно в наш процесс, в котором работает школа Литам? Прежде всего, почувствовать хотя бы интуитивно свою потребность в таком включении. Включении именно в задачи школы Литам. Не вообще во что-нибудь духовное, интересное, эзотерическое. Многие приходят к нам именно с этим. Ну, что их привело, либо, как тоже много раз об этом говорили, кого-то привело любопытство, кого-то привел какой-то очень глубокий внутренний позыв. Ну и тогда уже, собственно говоря, включиться в наш процесс, в нашу работу, начать прорабатывать наш материал, начать заниматься, ну, слушать лекции, ходить на консультации и тому подобное. Значит, ну и, соответственно, значит, вот такой вопрос хороший. Как происходит процесс сброса при медитациях в школе? Относительно школы, ее задач и относительно участвующих таких всех разных в медитациях. Вот очень хороший вопрос. Это как раз вот вопрос об общем процессе. Вот в общий процесс может включиться кто угодно. Вот тут у нас, ну вы сами знаете, у нас нет никаких вступительных экзаменов, нет никаких ограничений. Кто, вот, это зависит вот от, ну, во-первых, от собственного желания, воли, от терпения, от мужества. То, что занять, ну, вот вы все занимаетесь, как правило, очень давно, очень много всего пережили, поэтому вы знаете, насколько все это сложно. Вот. Ну и как происходит процесс сброса, значит, вот я сейчас уже буду рассказывать подробнее. Значит, конкретно про процессы сброса. Значит, маршруты сброса. Вот. Значит, маршруты сброса, то есть как, куда сбрасывается, как сбрасывается с нас, вот мы медитируем, во время медитации. Сейчас мы говорим о медитациях. О медитации в школе или там, как был задан вопрос. Значит, маршруты сброса могут быть какие угодно, ну, нет, не то, что какие угодно, какие нужно на данный момент. Как вы сами уже поняли, что у нас вся наша работа, она строится не случайно по каким-то вот случайным параметрам, а что разворачивается программа. Разворачивается программа, она разворачивается, она совершенно такая вот целенаправленная. И поэтому медитации, они у нас привязаны к конкретным состояниям, к состояниям школы, к состояниям общим процессам. Опять же, общие процессы, в которых мы участвуем. Значит, поэтому сброс может быть как угодно. В принципе, как угодно. И многие чувствуют. Мне многие писали и раньше говорили, что сброс идет по горизонтали, например, у некоторых, вот как бы по-разному. Ну, значит, мы работаем, у нас основной маршрут сброса на медитациях в школе, ну и на консультациях тоже мы так работаем. Основной маршрут сброса сверху вниз, через чакры и по телам. Значит, основной маршрут по вертикали через чакры, потому что чакра – это основной орган, чакры – основные органы наших тонких тел. Значит, чакры задают уровни на каждом теле, то есть мы можем медитировать, например, по чакрам на эфирном уровне, на эфирный слой, можем какой-то подслой эфирного слоя взять тоже по чакрам его. Распределить по астральном теле, мы можем по чакрам медитировать на тонике, соответственно, сброс будет по этим телам идти. Значит, то есть чакры – это основные органы, и, собственно, ну а почему нам этим и не пользоваться? Значит, чакра и задает уровень на каждом теле, обрабатывает то, что поступает, чакра, собирает с тел. Вот, значит, когда мы медитируем, то чакра не только сама чакра работает вот внутри, вот как бы внутри себя, она, естественно, на этом же уровне, она работает с тем телом, по которому идет работа. Сразу скажу, что когда у нас идет медитация общая, я обычно не конкретизирую на каких телах, то есть у каждого слушателя там чакры включаются там, где они могут или должны включиться на том теле. Поэтому во время групповой медитации у кого-то может идти работа по, например, астральному телу, у кого-то по эфирному. Иногда бывает, что все работают примерно на одном и том же теле. То есть здесь все может быть очень-очень по-разному. Но опять же, это все в общем процессе, и каждый из нас, из вас в этом общем процессе какую-то свою собственную роль играет, свою какую-то функцию выполняет. Поэтому здесь может быть у всех по-разному, но опять же вот в общем процессе. Значит, чакра задает уровень на каждом теле. Значит, чакра обрабатывает то, что поступает, и собирает с тел. Вот, потому что отклонение на самом деле, оно, ну, мы смотрим отклонение по чакрам обычно, по уровням, но на самом деле отклонение, материал отклонений, ну, я не хочу опять же термин испорченный материал, но можно сказать испорченный материал, он же, собственно говоря, в тонких телах, включен в наши тонкие тела. Это материал наших тонких тел, и чакра, когда мы энергетически работаем, она как бы вот собирает в себя, вот она вот, на не, на, знаете, на разных медитациях происходит дело по-разному. И опять же, вот на консультации там, например, происходит одно, на занятии происходит другое. Но чакра еще и собирает, и распределяет по тонким телам. Вот я часто говорю тем, кто хорошо проводит пранический поток, я часто говорю, что вот почему обязательно, чтобы он был пранический поток на чакрах должен вот, обязательно поработать. Потому что если вы его хорошо приняли, хорошо проработали, то чакра его раздает по горизонтали. И на ваши собственные тонкие тела они тоже начинают обрабатываться праническим потоком. И даже может выходить за пределы ваших тонких тел и действовать вокруг вас, на окружающих воздействовать. Вот, значит, поэтому, собственно говоря, вот чакры они самые главные для нас. И, ну и смотреть удобнее, так настраиваем способы взаимодействия. Вот, и через чакры, значит, разделяют по горизонтали, через чакры идет взаимодействие с сущностями, с полями, с пространствами и так далее. На самом деле чакр в наших тонких телах гораздо больше. Но мы работаем с основными, значит, 7 чакр вот центральных и 12 еще вот руки-ноги. Хотя на самом деле, пока нам хватает для нашей работы, но когда необходимо, подключаем еще. Ну, когда-то мы даже, это, давно еще мы это делали, но потом отложили это в сторону. Например, есть 7 главных чакр в голове, есть 7 чакр. Есть меркуриальный центр, вот он немножко ниже, между тройкой и четверкой. Есть чакры, условно говоря, крылья, вот, там, где должны были бы крылья расти. Вот, там чакры есть на самом деле. С которых потом, когда мы становимся ангелами, вырастают такие крылья, надеюсь. Вот, значит, вот поэтому, значит, сброс может идти в самые разные стороны. Но поскольку мы, значит, вот, хотим соблюдать гигиену, то в основном у нас сброс идет сверху вниз. Но то, что может обрабатываться вот по горизонтали, вот мне тоже, сейчас уж не буду читать письма, просто пишут, ну и рассказывали мне, я сама знаю, что так вот бывает, что просто какие-то элементы сбрасывают, не сбрасывают, они просто как бы отходят, выделяются вовне на горизонтальном уровне, подходят какие-то сущности, которые прямо тут же вот это все, значит, собирают. Ну, это очень много может быть разного, это совершенно отдельная тема. Вот. Так что поэтому вот просто такая схема, которой мы пользуемся, просто она удобна для групповой работы и для индивидуальной работы. Но, в принципе, возможны варианты. Вот. И опять же, как это, собственно говоря, мы пока говорим о сбросе, а кроме сброса еще есть то, что мы получаем, то, что мы впитываем. Это тоже может идти сверху, снизу, справа, слева, по горизонтали, откуда угодно. Так что... Вот. Но это чакры, они главные, они всем управляют. Вот, кстати говоря, система чакр есть и у Алис, планетарная система чакр, но это очень, она очень сложно устроена. Вот это, в общем, нам пока, ну, иногда это вот удается как бы посмотреть краем глаза, но, в общем, это отдельная история. Вот. Ну и теперь я подхожу к основной теме, можно сказать, ради которой вообще этот семинар затевался. Пространство сброса. Куда мы сбрасываем? Значит, это одна из самых сложных проблем вообще, не только для нас. Сбросом в процессе обмена веществ занимаются все живые организмы, в том числе и иноматериальные, и псевдоживые. Я не буду в эту тему углубляться, но внутри Алис есть огромное количество псевдоживых. Есть живое, есть мертвое, есть псевдоживое еще плюс ко всему. Но это отдельная история. Вот. Значит, то есть, сбросом в процессе обмена веществ занимаются все организмы, и далеко не весь сброс правильно утилизируется, как на тонком плане, так и на физическом. Помоек немерено. Значит, мы в нашей работе уделяли этой теме огромное внимание с самого начала. Но поскольку наш обмен веществ по огромному диапазону материала, причем этот диапазон в процессе нашей работы постоянно увеличивается, то нам приходится искать или создавать и новые способы сброса и переработки материала, и пространство, где это делается, и сотрудников для этой работы, как, опять же, физических, так и иноматериальных. На самом деле, поскольку сброс таки существует, и никуда он не девается, и все что такое сбрасывают, и люди, и эгрегоры, и сущности, и все, кто только может, существует множество специальных клининговых иерархий, которые занимаются уборкой мусора. Каждая из них, их много очень, они самые разные, на разных уровнях. И каждая из них специализируется на сборе и обработке определенных видов мусора, определенных видов сброса. Есть иерархии мусорщиков, есть иерархии могильщиков, более... Это те, вот кого мы знаем. Мы знаем далеко не всех. Каждая группа таких сущностей специализируется на определенных видах материала, и мы в процессе нашей деятельности вступаем во взаимодействие со многими из них. Их интересует тот материал, который сбрасывается, потому что почему они этим занимаются. Они им питаются, его переваривают, строят из него какие-то свои конструкции и так далее. Почему они сейчас идут с нами на взаимодействие? Не только мы их разыскиваем, они сами нас ищут. Многим из них важен новый пранический поток. Он позволяет им самим трансформироваться и эволюционировать. Некоторые из этих иерархий или сущностей, которые этим занимаются, они и раньше могли бы быть включены в масштабные эволюционные программы. Но потом они могли от этих программ по каким-то причинам отвалиться, отпасть, потерять прежние цели. Отдельные сущности могли, с ними могло такое случиться, они могли выпасть из своих иерархий. Целые иерархии. Иерархии разных масштабов. Есть иерархии сущностей совсем так не крупных, есть иерархии сущностей достаточно масштабных. Есть сущности, которые специализируются на кармическом материале, на информационном материале. Значит, и многим из них, как я уже говорил, они тоже заинтересованы, не только мы заинтересованы в взаимодействии с ними, но и они заинтересованы в взаимодействии с нами, потому что им самим тоже многим хочется эволюционировать, да, чувствуют они такую потребность. Многих интересуют новые пространства, новые энергии, новые токи, новые способы работы. Ну, не всех, но вот... Таких много. Вот. Но беда вся в том, что общие процессы сброса очень хаотичны. Материал очень сильно перемешан. Образуются огромные завалы неотсортированного материала. Поэтому, когда мы начали искать пути решения проблемы сброса в школе Литан, первое, что мы сделали, стали налаживать каналы сброса в каждой зоне. Ну вот некоторые, может быть, даже помнят, мы так очень об этом заботились. Но этого оказалось недостаточно. Ну, во-первых, это само по себе это оказалось очень сложно. И с большим трудом удавалось по чуть-чуть, и то не всегда. Было очень, к тому же этого оказалось недостаточно, постоянно всплывали новые и новые сложности. И одна из основных сложностей, элементы материала самой разной природы очень слеплены, склеены между собой. И поэтому в одной и той же зоне материал может быть какой угодно, что угодно, и все это склеено. Оказалось, что, как бы решая эту проблему, мы обнаружили, что существует огромное количество коагулянтов, ну, видов фантомного материала, с помощью которых создаются очень сложные такие вот искусственные элементы, очень причудливые. Причем это могут быть и элементы материала как такового, это могут быть очень сложно устроенные сущности, такие вот искусственные создания, которых очень много на самом деле. Значит, ну, мы в свое время много раз говорили, ну и сейчас время говорим, что Алис фантомность использовала очень активно. Одно время мы даже были уверены, что фантомность – это абсолютное зло. Вот где-то лет 25 тому назад какая-то у нас такая была вот идея, что вот надо вообще отказаться от фантомности. Необходимо использовать другие способы формы образования. У Алис есть другие способы формы образования. Но, значит, вот, но оказалось, что использование коагулянтов фантомности для Алис вполне допустимо, использование фантомности как таковой. Более того, в Солнечной системе существует множество видов законных коагулянтов. Просто Алис в свое время для решения текущих задач, преодолевая кризисы и катастрофы, стала использовать преимущественно фантомы Черной Луны, Черного Солнца, Белой Луны. Вместо, то есть она принимала и, так сказать, извне из Солнечной системы, она принимала и, так сказать, законные коагулянты, законный фантомный материал, но оказалось для решения проблем, для решения текущих задач, ей приходилось преодолевать кризисы и катастрофы. Вот оказалось, что фантомы Черной Луны, Черного Солнца, Белой Луны оказались более удобны для таких вот конкретных каких-то ситуаций. Ну и кроме того, как бы уже вот начав работать в этом направлении, Алис создала еще множество видов достаточно грубых коагулянтов. Но тоже это все было, не по глупости, а просто, ну, была такая необходимость. Не будем сейчас вдаваться в подробности. Значит, и вот эти коагулянты потеснили коагулянты законные. Просто-напросто они стали применяться практически везде, и законные, более тонкие коагулянты, уже им трудно было, как бы, вот, пробиться во многие, так сказать, пространства, во многие места. Вот. Ну и все это, почему я об этом сейчас говорю, все это существенно затруднило и процессы сброса, и утилизации продуктов жизнедеятельности. Когда приходилось, так сказать, в пожарном порядке расчищать какие-то пространства, нужно было в первую очередь искать соответствующие антикоагулянты, а их могло и не быть. Собственно говоря, вот мы тоже занимались поисками этих антикоагулянтов, иногда находили, иногда там какие-то сложности возникали. Вот. Ну и главное, значит, вот, проблема с пространствами сброса. Нижние зоны, куда в основном и сбрасывается весь мусор, и начал туда сбрасываться буквально чуть ли не с первых вот слоев Алис, по крайней мере уже третий-четвертый слой уже сбрасывали туда мусор. Значит, нижние зоны очень плотно заселены. Там обитают и законные жители этих мест, например, стихиальные сущности, в том числе и очень масштабные, мы об этом с вами говорили, и те, кто там, как бы, ну, живет в своих собственных интересах, для своих собственных целей. Это как раз те, кого мы называем сущности нижних зон. И они, естественно, категорически против каких-либо трансформаций. И начиная наводить порядок в сфере сброса, хотя бы в Сакуале, школы или там, хотя бы в нашем, вокруг нас, мы столкнулись с очень серьезным противодействием. Настолько серьезным, что выявилось несколько контрпрограмм масштабных, контрпрограмм, именно направленных против, ну, в данном случае конкретно нашей программы, Ситархиса. Но мелкие контрпрограммы, они попадались постоянно, это как бы мы привыкли об этом, так сказать, даже говорить уже теперь не стоит. Но вот как раз выявилось несколько контрпрограмм достаточно серьезных. Тем не менее, когда мы стали работать вот в нижних пространствах, в инфразонах, организовывать там пространство сброса, удалось найти и сотрудников там же, и помощников, как среди людей, так и сущностей. Но самое главное, в самых плотных слоях Алис обнаружились чистые, неиспорченные пространства, которые некогда были зарезервированы для определенных эволюционных программ, но по разным причинам не были использованы. Но это пространство, связанное с эволюционными программами, которые имеют отношение к сокровенной книге, еще много чему, я пока про это не буду подробно говорить. И эти пространства были как бы погребены под слоями мусора. Их не было видно, в общем, о них ничего не знали, пока вот как бы специально нам это все не показали. И когда мы вот эти свои мусоры, которыми сверху эти пространства были засыпаны, когда мы его разгребли, оказалось, что у нас появляются огромные возможности, не только у нас, а вообще, возможности для разворачивания эволюционных процессов в плотных слоях. Там из-за того, что эти пространства в свое время были как бы вот, ну там на этом время остановилось, там как бы не происходило никакого развития, никаких процессов не происходило. Вот. А когда вот нас, ну, мы туда добрались и нас туда пустили, эти пространства очень охранялись. Они охранялись именно для того, чтобы сохранить их чистыми. Там была очень мощная защита от несанкционированного доступа. И когда, так сказать, вот мы доказали, что мы, так сказать, вот можем там работать, что мы ничего не испортим, а наоборот, будем там работать, нас туда допустили, и мы уже, значит, с этим стали осваивать. Я тоже об этом со временем буду еще говорить. Вот. Значит, так, еще пространство в сбросе. Когда мы стали, значит, вот заниматься этой темой вплотную, каналы сброса, пусть пока еще почти что вручную, удалось наладить. С сортировкой мусора на каждом уровне, переработкой его там, где возможно, в нечто пригодное для употребления на соответствующем уровне и в соответствующем месте. То есть как-то вот это сделали. Но оказалось, это очень важный момент, что есть такие виды сброса, такие виды материала, которые внутри Алис переработать в принципе невозможно. И в последнее время нам как раз удалось вступить во взаимодействие с внеалисовскими сущностями из иерархии Солнечной системы, которые готовы принимать этот материал. Для них он вполне законный и даже необходимый. Таким образом налаживается сброс в 24-качественное пространство того, с чем Алис не справляется сама. Тот материал, который Алис сама переработать не способна. Ну, другое дело, откуда он у нее появился, но это отдельная тема. Вот. Заметим, что у Алис и у самой, как бы внутри себя, есть сброс в слой магмы, который тоже слой 24-качественный. Вот. И вот здесь вот есть нюансы, это не одно и то же. То, что Алис сбрасывает, должна сбрасывать, она, этот сброс туда идет, периодически, и даже кто-то из слушателей видел такой сброс, кому-то показали достаточно давно, правда. Значит, тот материал, который попадает туда, после переработки там, он возвращается опять, как бы Алис его получает опять на вход, и снова из него что-то такое делает, что-то строит. То есть это материал, который может быть потом еще как когда-то, потому что сначала он разлагается на совсем какие-то вот мелкие элементы, и потом снова из него можно что-то такое собирать. Так вот, есть материал, который не в состоянии слой магмы обработать совсем никак. И вот этот материал необходимо выводить за пределы Алис, в 24-качественное пространство, как бы вниз, вот совсем вниз Алис. Вот, и это очень важный момент. Это сразу дает возможность расчищать такие пространства, которые раньше расчистить было невозможно. Вот это вот очень ценная вещь. Но это вот совсем недавно вот это нам показали, эту вещь. Вот. Значит, ну, я так очень вам сейчас коротко рассказала общий такой обзор. Так что какие-то каналы сброса для нас с вами уже есть. И теперь от каждого из нас зависит, настроиться на такой канал или на такое пространство. Кстати, задавался вопрос, что вот если человек вот производит сброс, правильно закон расчищает какое-то пространство, тем самым вот идет ли это как бы на пользу общему делу? Конечно. Конечно, конечно, конечно. Но это надо только правильно сбросить в правильное место. Вот. Так вот, значит, от каждого зависит, настроиться на такой канал или на такое пространство. Настроиться и уже сбрасывать нормально. Потому что, да, значит, когда мы медитируем в энергиях школы, опять же, вот вопрос о медитации на занятиях, например, такая настройка происходит. И человек сбрасывает то, что может, в правильное место. Ну, а в нашем распоряжении, у нас за последнее время появилось очень много способов, с помощью которых мы можем и сброс осуществлять, и пространство расчищать, и правильно все настраивать. Значит, в нашем распоряжении есть новый пранический поток, в первую очередь, вот за последние 20 лет. Вот мы без нового пранического потока, вот мы 20 лет назад мы его обнаружили, нам его показали. И без этого мы бы, конечно, бы толком бы никуда бы не продвинулись, так мы как по кругу бы и ходили бы. За последнее время, значит, нам показали 22-ю зону в законном варианте. Вот раньше мы как-то ее вот очень, очень криво воспринимали, мы ее плохо видели. Вот нам удалось ее увидеть, то есть энергетически увидеть, и сегодня я вам ее покажу, я уже на какой-то из лекций я немножечко ее давала, сегодня я ее покажу, попробуйте воспринять, кто сможет. Мы провзаимодействовали с новой великой стихиалией, которая как раз может снабжать Алис всеми нужными ей коагулянтами и антикоагулянтами законными. Мы пока только-только начали с ней взаимодействовать, пока еще только очень, очень мало что удалось сделать. Но это совершенно это огромные возможности именно для темы сброса, для темы расчистки пространства, для темы в том числе работы и в плотных энергиях, и работы в энергиях тонких. Значит, я уже, по-моему, на прошлом занятии я говорил, что сброс происходит на всех уровнях, сброс не только... Мы просто ощущаем в основном сброс, который идет в более плотных наших телах. Но на самом деле сброс идет и на мутабельном теле, и на тоническом, и, возможно, даже на стихийной статике. И коагулянты, и антикоагулянты, которые вот эта новая тангра, новая великая стихиалия нам может предоставить, они, в принципе, могут действовать на всех уровнях. Но для того, чтобы... А сама она ничего не... Она просто вот подходит, великая стихиалия, как они вообще с Алис взаимодействуют, они подходят снизу из-за четырехкачественного пространства, они подходят, и Алис уже должна... Через, ну, естественно, через кого-то, через каких-то своих, значит, вот, обитателей, через кого-то людей или сущности, она должна организовать взаимодействие. То есть, ну, в данном случае, вот нам показали, мы должны организовать взаимодействие и, соответственно, проведение этого материала, этих энергий на нужные уровни. То есть это огромная работа, очень сложная. Вот, значит, так. Так, ну, вот еще один момент, который я хочу сказать. Я все говорила в общем процессе. Почему многие вещи нельзя сделать самому? Вот, хотя вот я говорю, что несколько человек задавали вопросы, именно было понятно, что вот они хотят сами это делать. Но опять же, ради Бога. Но почему? Значит, нельзя сделать из имею в виду сброс вот уже в новом варианте. Значит, прежде всего, это связано с тем, что вот если вы это хотите делать самостоятельно, но вы не самостоятельно вы не можете овладеть новыми способами, во-первых, способами как сброса, так и набора материала, потому что нет соответствующих рецепторов. В человеческом существе заложен огромный потенциал, как в физическом теле, так и в тонких телах. Но самостоятельно его раскрыть очень сложно, а часто невозможно. В одиночку, я имею в виду, ну, в одиночку или там маленькой группкой. Да. Значит, как правило, ну, тоже, соответственно, человек не желает все делать по тем вопросам самому, не владеет новыми связями. У нас сейчас устанавливается очень много новых связей с сущностями. При этом очень сильно могут мешать человеку старые связи. Или страх связей по старой памяти. Вот, кстати говоря, мне на консультациях приходится иногда сталкиваться с тем, что человек, в принципе, ну, как бы все уже хорошо, вот, но он боится новых связей, подходит к человеку сущности. Они готовы с ним взаимодействовать. Они, возможно, с ним взаимодействовали в прошлых инкарнациях. Вот они уже тут. Вот. Нет вот человека страх, ну, по каким-то причинам, вот, не хочет. Ну, кроме того, вот те возможности новые, которых я перечислила, новая 22-я зона, тангры, новый пранический поток, это вещи, к которым доступ получить очень непросто. С танграми вообще могут взаимодействовать только сущности, только, собственно говоря, либо сами мастера, либо сущности первой зоны рождения. Это такая, ну или, по крайней мере, первое взаимодействие, включение взаимодействия. Так что сделать это индивидуально, просто так вот захотел, пошел, вот и это невозможно. Потом у человека, если он не в общем процессе работает, а сам по себе, он не знает новых пространств, он знает какие-то свои старые. Ну и главное, со стороны видно то, что трудно в самом себе увидеть самому. И очень легко впасть в 13-ю зону, а я уже вот сказала это. Вот, поэтому тем, кто серьезно работает в программах школы или там, периодически желательно личная консультация. Потому что в одиночку самостоятельно вы многого не сможете сделать. Ну, естественно, что те, кто слушает нас по интернету, онлайн, им с консультациями сложнее, но, тем не менее, некоторые находят возможность хотя бы там раз в год или в два, или в три приехать на консультацию как-то. Ну, или просто как-то так вот. Ну, все бывает по-разному, но вот, в принципе, многие работают успешно и онлайн. Вот. Но консультации, на чем консультации, если первые несколько десятилетий в основном на консультации приходили на тему личностных проблем, то теперь в первую очередь имеет смысл приходить на консультацию на тему сущностных проблем. Оказалось, что занимаясь ими, можно подойти и к решению личностных. То есть не напрямую, вот многие личностные проблемы, ну, собственно, это не удивительно, так и должно в принципе быть. Вот, они вытекают из некоторых проблем сущностных. Вот. Значит, ну, вот был мне задан вопрос о сущностной составляющей, что это такое вообще, но я уже просто не успеваю. Вот, но я еще раз говорю, что на те темы, которые я сегодня не успела их раскрыть, об этом разговоры у нас будут в лекционном курсе, потому что у нас с вами мы сегодня только заложили основу. Вот мы сегодня запустили определенные процессы, вот многие, наверное, это почувствовали. Вот, и, соответственно, вот эти процессы постепенно будут разворачиваться, развиваться. То есть мы заложили основу, ну а дальше посмотрим. Так, медитация у нас с вами сегодня будет, соответственно, темам, которые мы затрагивали. Значит, будет у нас медитация на вторую, 22-ю зону. Вторая зона у нас, соответственно, помимо всего прочего, за создание пространств различных. 22-я, ну она вообще у нас во всех этих делах. Теперь в новом варианте она будет одна из основных. Потом у нас сегодня с вами будут опять 12-е зоны, потому что разговор шел о самых плотных пространствах и о нижних границах Алис. Ну и первое, 23-е, поскольку все для общих процессов. Вот. Так что, уж извините, что мы так это задержались, но очень важные были темы, но тем больше времени у нас еще есть, по-моему. В смысле, что мы заказали больше времени. Так, все готовы, да? Так, вторая, 22-я. Берем мастера всего целиком. Нет, по отдельности. По отдельности начинаем со второй. Единица. Соок, тоон, фер, ин, остер. Так, совсем другая вторая зона, совсем по-другому она должна идти по совершенно непривычному маршруту внутри каждого из вас. Вот просто, да-да-да-да-да, вот, забудьте старую вторую зону, она сейчас совсем другая. У вас есть или создадутся необходимые рецепторы. Так, давайте еще раз. Вторая зона, единица. Соок, тоон, фер, ин, остер. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Вот забудьте все, что вы про вторую зону читали, помнили. Вот есть несколько отличников, которые очень хорошо все запоминали, чего было в книжках написано. Постарайтесь все это из головы сейчас выкинуть. Вторая зона, она на самом деле в таком большем масштабе, она совсем другая. И, кстати говоря, у нас сейчас медитация, у нас сейчас с вами включается активно сущностная составляющая. Ну, у кого она задействована, естественно. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Семерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Так, расслабьтесь, многие могут глубже идти. Так, снизу семерка, вторая зона. Соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. единица, суок, тон, фер, ин, остр. Более тонкие пространства тоже вторая зона организует. По всему диапазону вторая зона работает. Так, 22-я. Ну вот здесь вам будет, наверное, очень сложно, потому что это совсем, она совсем другая, не такая, какую вы знали. Но мы, тем не менее, попробуем, может быть, у кого-то получится ее провести. 22-я, кстати, в законном варианте. Единица. Ром, этол, агар, унит, эох. Так, совсем нужны другие нам рецепторы, совсем нам другое нужно направление. Практически все сейчас пошли по старому пути. Давайте, вот не туда, вот увидели сейчас, куда не надо идти. Давайте попробуем пройти другим маршрутом. Еще раз единица. Рон, этол, агар, унит, эох. Так. Двойка. Рон, этол, агар, унит, эох. Не сбивайтесь на старый маршрут. Тройка. Рон, этол, агар, унит, эох. Четверка. Рон, этол, агар, унит, эох. Пятерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Шестерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Семерка. Рон, этол, агар, унит, эох. И теперь снизу. 22-я внизу очень хороша. Вот в этом варианте. Так, семерка. Семерка, рон, этол, агар, унит, эох. Так, половина группы испугалась, а некоторые, наоборот, очень обрадовались. Еще разочек. Семерка, рон, этол, агар, унит, эох. Всем вашим прошлым магическим наработкам в свете вот этой новой 22-й зоны вообще грош цена. Это все совершенно другое. Шестерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Пятерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Четверка. Рон, этол, агар, унит, эох. Тройка. Рон, этол, агар, унит, эох. Двойка. Рон, этол, агар, унит, эох. Единица. Рон, этол, агар, унит, эох. Новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. четверка новый пранический поток, пятерка новый пранический поток, шестерка новый пранический поток, семерка новый пранический поток, из шестерки бедра новый пранический поток, колени новый пранический поток, ступни новый пранический поток. Новый пранический поток снизу, ступни новый пранический поток, колени новый пранический поток, бедра новый пранический поток, шестерка новый пранический поток, семерка новый пранический поток, шестерка новый пранический поток, пятерка новый пранический поток, четверка новый пранический поток, тройка новый пранический поток, плечи новый пранический поток, локти новый пранический поток, ладони новый пранический поток, из тройки в двойку новый пранический поток, единица новый пранический поток. Вот, и вот теперь, когда мы так достаточно устойчиво встали, теперь мы сделаем 12-е зоны. Для того, чтобы нам как раз вот нижнюю часть, то, что вот я сегодня говорила про пространство сброса, самые глубокие, чтобы нам к этому всему подобраться. Так, 12-е зоны. В 12-х зонах у нас главный литан. Единица литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Двойка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Тройка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Четверка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Пятерка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Шестерка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Семерка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Теперь снизу семерка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Шестерка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Пятерка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Четверка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Тройка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Двойка литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Единица литан, остр вуул, йен левис, хох крон. Так, и теперь первый мастер. Так, здесь тоже придется брать порознь. Сначала первую, потом 23-ю. Первая зона. Единица. Тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Двойка, тулпу, соок, вуул, левис лит, тройка тулпу сок ву левис лит, четверка тулпу сок ву левис лит, пятерка тулпу сок ву левис лит, шестерка тулпу сок ву левис лит, семерка тулпу сок ву левис лит, семерка тулпу сок ву левис лит, шестерка тулпу сок ву левис лит, пятерка тулпу сок ву левис лит, четверка тулпу сок ву левис лит, тройка тулпу сок ву левис лит, двойка тулпу сок ву левис лит, единица тулпу сок ву левис лит. И 23-я зона. Единица эрео тум тан терц ра. Двойка эрео тум тан терц ра. Тройка эрео тум тан терц ра. Четверка эрео тум тан терц ра. Пятерка эрео тум тан терц ра. Шестерка эрео тум тан терц ра. Семерка эрео тум тан терц ра. 23-я снизу. Семерка эрео тум тан терц ра. Шестерка эрео тум тан терц ра. Пятерка эрео тум тан терц ра. Четверка эрео тум тан терц ра. Тройка эрео тум тан терц ра. Двойка эрео тум тан терц ра. Единица эрео тум тан терц ра. И давайте отдельно проведем ток литан как таковой. Причем имеется в виду литан и вот наш обычный зодиакальный, и литан временной. Просто вот литан как таковой проведем, чтобы закрепить то, что мы сегодня сделали. Так, единица литан, двойка литан, тройка литан, четверка литан, пятерка литан, шестерка литан, семерка литан, семерка литан, шестерка литан, пятерка литан, четверка литан, тройка литан, двойка литан, единица литан. Да, ну я думала уже закончить. Нет, мы сейчас на прощание проведем ток Солнца, все три его составляющие. Вул, Хох, Горн. Единица. Вул, Хох, Горн. Двойка. Вул, Хох, Горн. Тройка. Вул, Хох, Горн. Четверка. Вул, Хох, Горн. Пятерка. Вул, Хох, Горн. Шестерка. Вул, Хох, Горн. Семерка. Вул, Хох, Горн. Семерка. Вул, Хох, Горн. Шестерка. Вул, Хох, Горн. Пятерка. Вул, Хох, Горн. Четверка. Вул, Хох, Горн. Тройка. Вул, Хох, Горн. Двойка. Вул, Хох, Горн. Единица. Вул, Хох, Горн. Вот теперь все. Всем спасибо.
Вам спасибо. Хочется поаплодировать тоже.
Самолет посадили, да? Самолет посадили. Нет, как будто пилоту аплодируют. Приземлились. Приземлились. Да. Вот вам чем заниматься энергетически до середины сентября. Ну, еще раз напоминаю, что возможно, что мы, ну, то есть мы постараемся летом сделать выставку художественную. Всех оповестим.
Да-да.
Да. Мики готовится. Так что будет у нас еще такое занятие на другую тему.
Погоду мы поймать.
Поймаем. Мики, надо будет. Она нас поймет, будет как надо, так что... Кстати говоря, вот поскольку мы сейчас галерею сделали целиком, уже чувствуется, как она работает. Вот вы тоже как бы вот почувствуете, послушайте, что она делает. Чувствуете, что делает галерея? Вот, ну собственно все.